Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.07 в Москве, 12 мая. Среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Как обычно, мы с вами собираемся обсудить разное. Обсудить новости, обсудить различные события, происшествия, темы, высказывания, мнения, прогнозы, конспирологические истории, истории заблуждений, да, поделиться мнениями, поспорить даже возможно. В общем, все как обычно сегодня. А вряд ли сегодняшний сеанс нашего с вами общения станет исключением. По традиции напомню сразу способы взаимодействия. У нас их несколько, как вы знаете. Это смс-портал. Значит, для того, чтобы послать сообщение в студию ведущему, надо отправить текст на номер плюс 7-925-88-88-94-8. Значит, существует более удобный, более прогрессивный способ взаимодействия, это Telegram. Для того, чтобы послать сообщение в Telegram-бот, надо открыть Telegram на любом устройстве, на котором он у вас установлен, в поиске вбить заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот», все в одно слово. Большие, маленькие буквы, неважно, главное, без пробелов и спецсимволов каких-то. И вот говорит МСК-бот, и там будет бот. Вы его найдете в результатах поиска. У него красная аватарка. Заходите, пишите. Собственно, старт он вас попросит. И все, можем общаться, как, собственно, происходит у нас ежедневно. Есть еще телефон прямого эфира. К нему мы обязательно обратимся сегодня. Обязательно понадобится. Обсудим разное. В общем, никаких у нас серьезных новаций, изменений нет пока. Погода нас не очень радует, да, за окном то дождь идет, то прекращается, но в целом как-то пасмурно, думаю, что сказывается и на настроении, и вот на дорожной ситуации тоже. На дорожной ситуации тоже, и вот вчера было 6 баллов, сегодня мы стартуем с 7. По Яндексу прогноз самый оптимистичный, 6 баллов на 19, 5 баллов на 20, но, честно говоря, думаю, что несмотря на то, что не все еще вернулись, думаю, что будет ситуация посложнее. Но посмотрим. В общем, пробки начинаются, наверное, уже даже начались. И в традиционных местах, вот я наблюдаю, в принципе, везде все как обычно. Вот 7 этих самых баллов. И машин много. 721 700 с лишним сейчас. Вот. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будут развиваться события. В любом случае, да, будьте аккуратны, потому что погода меняется. Значит, по пробкам, что еще там? Там уже сегодня опубликовали информацию, что на Казанском направлении эксперимент у нас Московской железной дороги. А там для того, чтобы разгрузить город, да, снижают радикально, причем радикально снижают цену за проезд от 20 областных станций, 20 областных станций, и цель — разгрузить станцию метро Выхино. Вчера было много жалоб по поводу Выхино в том числе. Вот, поэтому посмотрят, перераспределится ли туда пассажиропоток. Если эксперимент будет удачен, видимо, тоже вот городскую логистику пассажирскую будут тоже перегружать. На Выхино ежедневный пассажиропоток составляет 91 тысячу человек. Это одна из самых загруженных станций метрополитена. Самая загруженная у нас по-прежнему Комсомольская. Это 125 тысяч человек ежедневно, но Выхино не сильно отличается. Вот, соответственно, такая история. Не знаю, как это подействует на пробки, и, вероятно, никак, да, но возможно. Возможно, подействует. Кстати говоря, тоже посмотрел, как с пробками в мире, но больше посмотрел даже не с пробками, понятно, что они есть везде с разной интенсивностью, а посмотрел, вот что пишут западные товарищи по поводу ситуации в пробках. И вот надо вам сказать, что целая проблема в развитых демократических странах оказываются те вещи, которые в Москве, мне кажется, остались в прошлом. То есть там множество историй про вот эти самые пробочные бои, да, дорожные войны, драки. То есть ведутся исследования, почему это происходит, выводят какие-то коэффициенты агрессивности. Ну, в общем, там это стандарт, когда люди в пробке вылезают из машин, начинают, как у нас раньше выражали, перемахиваться, махаться, да, вот это там целая, оказывается, проблема. Не знал. Честно говоря, думал, что это там наша специфика, да, еще там рядом наших ближайших стран. Оказывается, нет. И в Британии люди общаются силовым образом в пробках, и в Соединенных Штатах, даже на там серьезных магистралях это проблема. Но вот, по крайней мере, есть такие исследования. Но вот сам не видел. Сам не видел, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Видел, правда, вот из личного опыта ситуацию в Польше, да, вот рассказываю обычно. Значит, там люди, когда пропускают скорые и полицейские, они действуют несколько иначе, чем у нас. Они не освобождают левую полосу, они освобождают полосу центральную, сбрасывают скорость и создают такой коридор. И поэтому сирена у них значительно громче, то есть ее слышно за несколько километров, чтобы люди успели вот в эту самую елочку построиться влево-право. И вот я наблюдал на одном из шоссе, там в Варшаве, на окраине Варшавы, ситуацию, значит, сирена, скорая, люди дисциплинированно выстроились в эту елочку, скорая пролетает по центральному коридору, и за ней радостно летит, как это называют в ближайших наших соседних странах, бус. То есть микроавтобус Volkswagen, такой весь бывалый микроавтобус на белорусских номерах. И он летит радостный, такой вот обманул весь мир, да, потому что там пробки-то нет, но движение такое достаточно плотное. И вот он летит за скорой, летит, а вот люди как, да, люди не сговариваясь, те, кто стояли в эту елочку, они построились в обратную елочку и просто заперли его. И стояли минут 5, наверное, пока скорая не уехала далеко, ну, что вот у него, он потерял эту возможность лететь за скорой в коридоре. Никто из машин не выходил, никто слова не сказал, никаких там проявлений эмоциональных не было. Они просто вот раз, перестроились, он остановился, постоял вместе со всеми, они подождали какое-то время, не сговариваясь, и поехали дальше. Вот такой у них способ, видимо, общение с теми, кого мы у нас с вами называем обочечниками и прочими хитро выделанными товарищами. Но это так, истории из жизни. Пробки в основном в тех местах, где живут нищеброды. Вау, самый нищий округ Москвы, это пишет нам Мышел. Сам я тоже нищеброд оттуда, пора перебираться в области, никуда не ездить. Ну, по поводу нищебродов, это история, что называется, вкусовщина. Это вы, возможно, судите либо по себе, либо по своему кругу общения, потому что я знаю совершенно разных людей, которые живут в моем прекрасном ВАУ, где я тоже живу. И, собственно, пробки-то самые серьезные уже не на Щелковском, уже, вот, наверное, не в ВАУ даже. Есть и районы гораздо более интенсивные. Зазедрон говорит, что вот эти товарищи называются прилипалы, да. Вот историю про прилипалов на белорусских номерах я вам рассказал. «Живу на Мичуринском, совсем не нищеброд», — пишет нам Пи. А и те же пробки, те же пробки. Так что это не, никак не связано. Я напомню, да, если кто вчера не присутствовал у нас в первом часе общения нашего с вами, мы вчера обсуждали Москву, так, в целом, по районам, да, оценивали, где задница, где прекрасно, как можно ли в Москве жить. И вы знаете, я вот посмотрел на, насколько эта тема была резонансна, да, люди звонили, делились своими ощущениями по поводу Москвы, и вот там один из таких вопросов вчера был, что в Москве нечего смотреть за пределами, там, Садового, за пределами МЦК, что ничего нет, все одинаковое, эти спальники, коробочные районы, да, я вот сегодня специально посмотрел в интернет, да, как это не смешно звучит, и открыл для себя много интереснейших историй. Вроде я тоже в Москве живу, да, давно и долго, всю жизнь практически. И все равно есть какие-то такие истории, да, чудесные. Я вот предлагаю иногда нам с вами отвлекаться от нашей политической повестки, жесткой, проблемной, спорной или там бесспорной, и просто обсуждать какие-то московские чудеса, которые вам известны, а мне, например, не всегда известны. Вот я, например, посмотрел, да, историю замечательную про самые длинные здания в Москве. Я, честно говоря, считал, что самым длинным зданием в Москве до сих пор является Зеленоградская флейта. Если кто там был, знают, да, это... Рядом с ДК, ДК тоже такой выполнен в интересном архитектурном стиле. Такое ощущение, что архитектор очень увлеченный был человек, увлекался спиритическими сеансами и прочими такими необычными делами. Рядом с ним длинный дом, 516 метров, как вот мне сегодня интернет ответил. И я думал, что это до сих пор самое длинное здание в Москве, так считал всю жизнь. Оказывается, нет. Вот Дэн пишет про НИИ ЦВТ. Это самое длинное здание в Москве на Варшавском шоссе. 736 метров. Да, вот здание на Варшавке пишет. Ну, флейта, кстати, жилой. Может быть, он самый длинный жилой. Хотя иногда называется, что вот дом-корабль, который на Тульской, да, находится, он тоже длинный, но вот флейта длиннее. Значит, есть и дома там, очень там интересной архитектуры, они все находятся за Садом и за МЦК, да. Есть, ну, про дома кольца тоже знают все, строили к Олимпиаде, да, у нас есть круглые дома, собирались их возвести 5. Я думал, честно говоря, что он один. Вот Нильс Михаил пишет, круговой высокий жилой дом. А их, оказывается, 2. Успели построить 2. Я вот не знал, честно говоря. Вот, и таких историй множество, да, множество. Что есть у нас здание в виде звезд. Это, например, театр Советской Армии, бывший ныне театр Российской Армии. И станция метро Арбатская, да, они вот выполнены в виде звезды. Пятиконечной. И множество таких историй, да, что есть здание института в виде символа ДНК, да, и вот есть в Зеленограде здание, если сверху смотреть, в виде хоккейных клюшек и шайб. И все это находится за пределами центра, то есть есть посмотреть на что, да. И я думаю, что не всегда, но периодически будем с вами о каких-то таких достопримечательных моментах Москвы разговаривать, потому что это интересно. Давайте вот посвятим сколько-нибудь минут нынешнего эфира. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Если вы знаете какую-то такую необщеизвестную достопримечательность вашего района, города Москвы, это не Кремль, не Большой театр, не Мавзолей, не Александровский сад, не Храм Христа Спасителя, позвоните и расскажите. И я с удовольствием узнаю что-то новое и тоже обсудим. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вчера говорили про район Орехово-Борисово. Там вот деревня Борисово, село, которое было, это была вотчина Бориса Годунова. На Борисовских прудах построена им белокаменная плотина. Она сейчас не действует, но про нее...
У нас какой-то был сбой со связью. Вот вы сказали, но про нее... И был перерыв, я не дослушал предложение. Повторите, пожалуйста.
На Борисовских прудах вот, есть белокаменная плотина постройки времен Бориса Годунова. Это его вотчина там была, село Борисово. Мало кто про нее знает, вот, поэтому welcome, приезжайте, смотрите.
Спасибо за вашу историю. Ну вот начинают спрашивать. Это программа в записи, да, что, а где там про нынешнюю повестку? Все еще обсудим с вами. Давайте поговорим о прекрасном, хоть в этот дождливый день. Ну, иногда надо же как-то говорить о вещах там, не только которые возбуждают ум, да, но и чувство прекрасного. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Я с радио выключу. Николай, меня зовут. Вот здание, я вам написал, там не озвучили. Вот это здание, которое на Варшавском шоссе, оно не 700 метров, оно практически километр без каких-то десятков метров. Я лично приезжал, вот прямо по одометру замерял.
736 вот, метров написано у меня. На этой информации из интернета, я оттуда взял.
Это неправильная информация. Я там в Бирюлево очень часто каждый день замерял, даже ради интереса. Мы его называли всегда лежачим небоскребом.
Да, это у меня тоже записано, да.
Самое, да, я вам написал. Вот, ну еще, это, наверное, многие знают, вот здание Театра Советской Армии, вот с вертолета, если кто-то
приходил. Да, я об этом упомянул в виде звезды, да, он теперь российская армия, да.
Да. Ну, сейчас все у нас переименовывают, для меня он Советская Армия был, есть и останется, понимаете, да? Вот, поэтому он в виде звезды очень красивый. Ну, сейчас можно с этих наблюдать, с этих, как их называют-то?
Башен Саурона, да, вы имеете в виду? С Москвы-Сити.
Да. Вот, эти здания интересные. Вот, ну, а еще интересно, например, не знаю, интересные такие моменты города. Вот вы знаете, может быть, Останкино, там есть такой ресторан «Твин Пикс».
Нет, не знаю.
Ну, известный ресторан, прямо напротив телецентра практически, туда с Каргуновской улицы поближе, если ехать по Королёва. Вот, этот ресторан построен. Там давно в советское время был общественный туалет. Вот, известный, огромный. А сейчас шикарный, элитный такой ресторан.
Не знал, но видите, сколько интересно. Много звонков. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот, ну, меня всегда интересовали какие-нибудь вот конспирологические истории, связанные с архитектурой Москвы. Вот, ну, их там развенчание. Вот ходила такая легенда в 80-е, что вот на Беговой, там, здание, которое строили пленные, и вот на Щукинской, там они вот есть здания, такие квартальчики маленькие, они вот в виде свастики были, там сделаны немецкой, но это вот не оправдалось, как появились аэрофотосъемки, чушь, конечно, собачья, вот никто бы не позволил. А вот интересная, короче, вещь, это прямо вот я каждый день из окна смотрю на соседний дом, это Институт механики Академии наук, вот, это Ленинградский проспект, дом 5, вот если на него сверху, причем вот не с карты Яндекса, а вот из там космической съемки, там Google карты посмотреть, но это вот чисто масонский такой символ, там наугольник, циркуль, там все дела, то есть как положено. Вот, ребят, то есть прям вот...
Но архитекторы, масоны, это они же очень близко стоят.
Очень они любят такие вещи, вот такая есть история. Ну и еще, конечно, вот не могу не отметить очень такое совершенно замечательное здание вот ДК Русакова.
Да,
вот
тоже написали про
памятник,
него.
Памятник, да, советского конструктивизма. Вот он сделан в виде шестеренки, это уже вот такой вот, я бы сказал, выдающийся. Я там, правда, был внутри однажды, чудовищно неудобное здание, но внешне, ну, это, в общем-то, реально памятник.
Спасибо, вот. Сан Саныч. Ну вот смотрите, люди пишут вопросы, и тут же рядом ответ написан. МС пишет, а вот дом на куриных ножках на ВДНХ уникален или еще есть в Москве? И тут же сообщение из-за дрона, что есть вот на Бориса Галушкина дом и экспериментальный жилой дом на Беговой 34, дом с сороконожка. А еще на тех же самых ножках вот та самая флейта зеленоградская, которую я упоминал, она тоже, да? Не помню, как это называется на архитектурном языке, правильно, но у этого есть, да, название, тот же самый конструктивизм. И много-много такого, честно говоря, да, вот, как вчера лимузин, вы, по-моему, лимузин, а нет, это не лимузин, Матокин, да, выразился, знай и люби свой город. Ну, вот мы его любим, брат, не все, но знаем точно не все и не всегда. Бывший завод «Красный богатырь» 1887 года до сих пор стоит и радует глаз, Лариса пишет. Самое старое здание, это, по-моему, в Спасо-Андрониковском монастыре, кстати говоря, самое старое здание города. Тоже как-нибудь отдельно надо рассказать. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Говорит, Москва?
К сожалению, нет времени долго выяснять, кто мы и что мы. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Дмитрий, Подмосковье.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну, по поводу необычных зданий. Вот из новоделов в нашей компании бытовало название. Есть дом на Беговой, высотный такой. У него еще, ну, полукругом основной корпус, и от основного корпуса отходят такие, как секции.
Дом вот, сороконожка, 1978 года постройки, нет, по нет. проекту Мирсона. Нет, парит над землей на 40 опорах, не оно?
Нет, извините, не оно. Это прямо напротив станции железнодорожная Беговая. Там еще рядом небоскреб, но это Северная звезда. Вот, мы называли его дом Кастет. Ну, те, кто сейчас на Google карты пойдут, они увидят и поймут, почему. И это, хотелось бы рассказать еще про тоже памятник конструктивизма, дом наркомфина, так называемый, на, кажется, Кудринской площади.
Да, есть так.
Вот, возможно, мало кто знает, но на крыше этого дома, помимо того, что там должна была быть эксплуатируемая крыша, там какие-то шезлонги предусматривались еще проектом старым, вот, там еще была еще одна двухэтажная двухъярусная квартира. С огромной комнатой в два этажа и панорамным остеклением на запад, юго-запад и северо-запад. То есть закат солнца там был виден великолепно в те времена, когда в этой квартире кто-то жил.
А кто и неизвестно?
Бытует легенда, мы даже срезали, мы, к стыду к своему скажу, мы туда лазили, но мы без этого, без фанатизма.
Давайте будем говорить так, один мой знакомый. К его стыду.
Да, мой знакомый. Вот, и он срезал бирку с двери опечатанную. Насколько мне не изменяет память, в этой квартире, кажется, жил тогдашний министр финансов
Советской России. Ну, если дом наркомфина, логично, да, логично.
Ну, да,
я просто думал, что... может быть, какая-нибудь экзотическая совсем история.
Нет, именно там жил, это была квартира министра. Но, к сожалению, когда мой один товарищ туда попал, там уже, ну...
До него попал кто-то еще, да? До него попал кто-то еще.
Да, в ужасающем состоянии все это было. Но дом замечательный. И когда мой друг туда ходил, некоторые жильцы даже открывали свои квартиры и показывали. Ну, потому что мой друг, он именно архитектурой интересовался именно этим временем.
Спасибо,
вот такая история.
Прекрасная история, спасибо. И вот много сообщений, я даже не успеваю прочитать все. Фабрика кухня номер один на Ленинградке, ажурный дом, дворец спорта Крылья Советов, забыли здание Кепку Лужкова, пишет нам Виктор 26-й. Главный корпус РДН в виде креста. Вы знаете, общежитие на Вернадского МГУшное, да, тоже называли кресты, потому что сверху крестики. Флейт устроили немцы. По плану должно было быть это общежитие. В нем на кухнях окна выходят в коридор. Да, я, кстати, был внутри вот флейты. И дом корабля Анатольский тоже был внутри. И подтверждаю, что во флейте действительно сидишь на кухне, а там наверху окошечко такое, да, как раньше называли слуховое. И видно, да, кто-то из лифта вышел, идет к себе домой по этой коридорной длинной такой колбасе. Ну, вот силуэты видно. Ну, золотые мозги вспоминают. Дом-гребешок желтый на трешке. Чазовский дом в Крылатском тоже на ножках. Тысячный мост через Яузу рядом с метро ВДНХ построен при Екатерине II. А Вазовский, это Вазовский дом, не Чазовский, опечатка. У него 800-метровый институт на Варшавке уже вспоминали. Видите, сколько, да, видите, сколько у нас с вами окружает нас. А мы все считаем, что в городе жить невозможно, что он давит, надо отсюда бежать, надо строить каркасник в дальнем Подмосковье. И вообще здесь не появляться, вообще здесь не появляться. Но вот, честно говоря, я этих мыслей и мнений не разделяю. Сейчас давайте новости послушаем, а потом пойдем уже по повестке, что называется, посмотрим, что там в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, как это было там в 70-х годах в заголовках. Новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 12 мая, среда. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать. Давайте в режиме дайджеста, да, по каким-то важным новостям пройдемся. Значит, ну, во-первых, да, вот важно отметить, да, вот... Дата-то вроде типичная и происходит каждый год, но обретает значимость в тяжелые для нас моменты. И вот такая дата сегодня. Сегодня день медсестры. И хотя много вот этих было историй, что компьютеры, нейросети заменят всех и вся, в первую очередь журналистов и радиоведущих, и у них получится лучше, да, есть вещи, есть профессии, точнее, не вещи, конечно же, есть профессии, которые роботами заменить весьма сложно, а, скорее всего, невозможно. И вот сегодня день медсестры. Я думаю, что они и нужны были всегда, и будут нужны всегда, поскольку это в том числе и такое прямое человеческое участие. Вот мы много с вами говорим о равнодушии, и вчера говорили о равнодушии в контексте этого жуткого события в Казани. А вот люди, которые работают медсестрами, медбратьями, они же вот находятся на передовой того самого антирадуши, хотя к ним тоже антиравнодуши, хотя к ним тоже там часто претензии не так, не то, и бывает тоже какие-то чудовищные там эпизоды. Но в целом, я думаю, что сегодня тот день, когда нужно сказать, особенно за прошедший год, им низкий поклон. Вот. Напомню, что, если это интересно, что сама история с медицинскими сестрами, сестрами милосердия, зародилась в 1753 году, во времена Крымской войны. Тогда был организован штаб сестер милосердия, куда все желающие вступали, вне зависимости от возраста, звания, чинов и так далее. Крестьянки, аристократки, монахини и так далее участвовали за... ухаживали за ранеными солдатами. Вот. Ну и сейчас переоценить это невозможно. И очень важно. Знаете знакомую медсестру, обязательно поздравьте с Международным днем медицинской сестры. Мы этот праздник отмечаем с 93-го года. Вот. Но я, как уже и сказал, да, сейчас это обретает новое прочтение и новую такую важность, сколько жизней спасено. Хотя вот пишут наши постоянные слушатели, что довольно циничные люди. Ну, вы знаете, любая профессия накладывает свои отпечатки. Иногда вот этот самый цинизм врачей, да, он, во-первых, имеет обратную сторону. Врачи и медсестры — это люди очень мнительные по отношению к себе. Гораздо более мнительные, чем мы с вами. И для них это тоже там проблема большая. Но, во-вторых, этот цинизм во многом вынужден, потому что они ежедневно сталкиваются с достаточно тяжелыми историями, которые нас бы, обывателей, просто ввергли в ужас. Вот такая история, я считаю, об этом важным упомянуть. Что еще сегодня из таких событий? Ну вот продолжается история про ковид-паспорта. Европейский Союз говорит о том, что введут их уже в июне, то есть уже очень скоро, что это необходимо, что это будет обязательно для посещения Евросоюза, перемещения внутри. Но вот цифровой паспорт вакцинации ФРГ собираются ввести уже со следующей недели. Будет для граждан Германии приложение на смартфоне, вот уже, то есть это обретает реальность. Сегодня была еще новость по поводу сроков признания спутника V Европейской самой аттестационной комиссии, но я так и не понял, когда, да, то есть очень расплывчато сформулировано. Ну, вроде как признают они, да, и тоже наши с вами сограждане, кто будет выезжать в Евросоюз, да, тоже будут пользоваться этими самыми ковид-паспортами. Думаю, у нас, честно говоря, введут, не знаю пока как. 181-й говорит, что сегодня завершается месяц Рамадана мусульман, и поздравляет всех мусульман с праздником. Мы тоже присоединяемся. Мебель уточняет, что профессию изобрела Флоренс Найтингейл. Да, действительно так. Во время Крымской войны это была англичанка Флоренс Найтингейл, которая организовала тот самый штаб сестер милосердия. Rainbow Blue запоздала, да, уже после начала нашего общения сообщает нам, что косули Воронежского биосферного заповедника имени Пескова попались в фотоловушку. Так себе новость, честно говоря. Мастер спрашивает, как Китай борется с видом, видимо, с ковидом. Да? Мастер часто, видимо, набирает быстро очень. Приходится разгадывать эти ребусы, которые он пишет. Вы знаете, видел цифры по вакцинации китайские. Не знаю, насколько они достоверны, но они огромные. Там порядка 325 миллионов вакцинированных. Поэтому думаю, что борется как может, как может. Тоже вот тут звонили журналисты, и благодаря им, да, я погрузился в вопрос, что с вакцинированием на Украине. Не знаю, насколько это интересно, но там достаточно такая сложная история, причем пишут об этом и западные СМИ, да, не только там украинские или не только наши. Во-первых, нет доступов к вакцине, есть только одна единственная вакцина, это индийский дженерик, вот той самой AstraZeneca, да, то есть производная от нее. А во-вторых, в обществе там настроения по этому поводу очень такие странные, да, и люди не готовы вот этим самым вакцинироваться, да и вакцинироваться вообще не готовы. Цифры по заболевшим достоверными назвать нельзя, ситуация тяжелая. Вот, люди в суд подают, чтобы им дали возможность вакцинироваться спутником ВИ, но это уже прописано на уровне государственных документов о том, что никаких вакцин государства-агрессор не будет. Тяжелая история. Вообще, конечно, я избегаю, да, обсуждать украинские дела, хотя вот часто вопросы, да, вот Медведчука там в очередной раз в измене обвиняют, не знаю, в десятый, наверное. Люди спрашивают, почему. Да это не очень интересно, честно говоря, потому что, ну, там нет политики как таковой, да, вот нет политики, там другие процессы идут. Не знаю, насколько это интересно обсуждать, мне не очень, да, поскольку вот там из года в год тянется такая стагнирующая ситуация, вот, и я, честно говоря, какого-то там резкого развития ее не вижу. Наверное, так и будет какое-то время. Значит, что еще? Ну, необходимо, да, необходимо рассказать ситуацию. А в Израиле там продолжаются боевые столкновения, такие даже обстрелы ракетами. Это конфликт между Израилем и Хамас, который обострился недавно, да, после решения суда о выселении 28 палестинских семей. Это совпало и с праздником. Начались столкновения в Восточном Иерусалиме с наступлением Рамадана. И история развивается, да, вот я не зря сказал перед новостями, да, помните, вот заголовки советские, да, события в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Вот у меня прям, что называется, флешбэк. Андрей пишет, был на Украине, очень мало вакцин. Больше тысячи жителей было выделено 100 доз, при этом жесткий локдаун, мало кто соблюдает. Пишут также, что вторую часть вакцины не идут получать, у них почти нет полностью вакцинированных, а мы не знаем. Мы не знаем, честно говоря, как там, да, то есть вот у нас есть какие-то обрывочные сведения. Владимир пишет, получил первую дозу Файзера, дали что-то вроде паспорта, в Америке нет проблем получить вакцину, делают во многих местах бесплатно. Но мы вроде как не про Америку, но спасибо за вашу информацию. Значит, ситуация в Израиле, судя по всему, достаточно сложная, там... Ультиматум Хамас был 10 мая такой опубликован, да, оглашен, убрать израильскую полицию с Храмовой горы, которая там вот боролась с теми самыми беспорядками, потому что там 8 мая израильская полиция штурмовала Аляксу, применила резиновые пули. Алякса — это мечеть на Храмовой горе, как вы знаете, да, светошумовые гранаты, слезоточивый газ, пострадало 200 человек, вот, и там выселяли эти самые семьи, и все это совпало, да, тут множество совпадений, и перешло уже в такие там тяжелые боевые действия. Армия обороны Израиля нанесла удары по 500 целям в секторе Газа, уничтожено, вот они пишут, члены группировки Хамас и склады с оружием. Были ракеты и по Израилю, выпущено около 200 Хамас со стороны сектора Газа. Вот там достаточно эффективная, как вы знаете, система противоракетная. Вот. Я причем не понимаю, когда и чем это кончится. Да, это вот какое-то достаточно такое суровое противостояние, поскольку в Минобороны Израиля сегодня глава заявил, что Израиль не готовится к прекращению огня, нет даты окончания операции, только когда мы достигнем полной тишины, имеется в виду с той стороны, тогда можно говорить о спокойствии. Обострение ситуации в Восточном Иерусалиме стало темой телефонного разговора Путина и Эрдогана сегодня. Эрдоган заявил, что международное сообщество должно преподать Израилю сильный и сдерживающий урок. И с этой целью Турция продолжает инициативы на своих уровнях. Но это он заявил после общения. И еще было сообщение, что российская и турецкая позиции по вопросу Восточного Иерусалима, вот этого конфликта, полностью совпадают. Но мне кажется, здесь кто-то, что называется, свистит. Вот. Но я посмотрел сегодняшнюю турецкую прессу на уровне заголовков. Она вся посвящена, вся от и до, да, посвящена событиям в Израиле. Полна возмущения и так далее, и тому подобное. Дмитрий Песков эту тему комментировал, сказал, что мы призываем обе стороны к сдержанности, обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами. Белый дом осудил Хамас и призвал к политическому регулированию. Белый дом имеется в виду американский, да? Джейн Псаки, пресс-секретарь Байдена, сказала, что Израиль имеет право на самооборону. Вот, ну, призывают стороны, где эскалация. Соответственно, глава МИД ФРГ примерно в том же контексте сообщил, что обстрелы ракет на Израиле неприемлемы. Я не знаю, когда закончится эта история и чем она закончится, но вот мы видим, что она периодически там снова вспыхивает, вновь вспыхивает, и это все продолжается. Панк 13 считает, что ракеты турецкие, честно говоря, не знаю, да, потому что обсуждали же там раньше Касам эти самые. Сейчас, не знаю, давно не погружался в ситуацию. Что еще интересного? Ну, сегодня такая центральная тема дня, я думаю, что вы ее уже касались. Если есть какие-то мнения по поводу Израиля, да, вот этого конфликта, там, вероятность его урегулирования или... какие-то мысли, мнения, 8-495-73-73-948, позвоните, попробуем обсудить, хотя тема сложнейшая, на мой взгляд. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день, Владислав меня зовут. Тема сложнейшая и неразрешимая, насколько я понимаю, потому что на самом деле палестинцы, как таковые, никому не интересны, они не нужны арабскому миру совершенно, кроме как способ давления на Израиль. Их сами арабы-то называют ближневосточные цыгане. Народ, который ничего, собственно говоря, не делает, живет на подачке. Но самое обидное, что там люди-то нормальные, конечно, есть, но они оттуда стараются уехать, получить образование и жить вне Палестины. Разделенный народ, и чем они будут заниматься? Вот экономика вот этого, вот этой территории, она совершенно непонятна. Поэтому, кроме как на терроризме, на том, чтобы просить гранты в борьбе с Израилем, они вот непонятно, на чем могут жить. Поэтому именно из-за экономики и не прослеживается процесс вот этого разрешения вот этого конфликта, к сожалению.
Да, ситуация сложнейшая. Вы знаете, я пару раз был в Израиле, там ездил в командировке, я разговаривал много с местными и на эти темы в том числе. И с достаточно воинственными такими патриотами Израилем, вот уже касались этой темы, обсуждали, что меня поразило, знаете, вот казалось бы, вот в такой ястребиной воинственной риторике можно же как-то вот, ну, обсуждать какие-то там совсем радикальные меры, как они вот там действуют ракетами, там, тотальное выселение и так далее. Я вот поразился позиции там ветерана Ливанской войны, да, человека, ну, с очень серьезным там военным боевым опытом, который крайне радикально, да, там на грани, можно сказать, расизма он был настроен, да, вот, и я говорю, ну, а что же, кто, если вы вот так считаете, да, у вас же должны быть какие-то там радикальные там вариации, да, решения, вот, ну, я его спровоцировал, да, а он меня так посмотрел, знаете, и сказал: Александр, народ, который пережил катастрофу, ну, Холокост, да, не будет никогда никого там радикально там стирать с лица земли. Поэтому ситуация, честно говоря, она будет, я думаю, что растянута еще на много-много поколений. Потому что я лично никакого выхода здесь не вижу. И вот как слушатель был прав, да, что и с одной стороны, да, это такая там вечный шантаж, и с другой стороны вечное противостояние. Слушаю вас, говорите.
Алло.
Да,
здравствуйте, Александр. Вы знаете, вот что меня вот удивляет в этой ситуации. Вот сам Израиль прошел через это, все это концлагеря и прочее, а вот соседний народ фактически загнал, так сказать, в концлагерь и расстреливает.
Не, ну ваша позиция-то мне понятна. Что бы там ни происходило, вы будете всегда против Израиля. А если взглянуть более-менее...
Да нет, я не против Израиля. Но как бы, собственно говоря, зачем вот людей-то, в общем-то... Ну, то есть вот... Я имею в виду резервацию.
Ладно, сформулируйте, скажите. Вы в эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Загурген. Видимо, я несколько искушен в ситуации в Израиле. Дело в том, что в Торе записано, что Ишмаэль – это тот сын Агари, которая была выгнана, как вы помните, значит, оставался Ицхак у Авраама, и Сара, которая обладала колоссальным правительским даром, прогнала Агарь, наложницу Авраама, в пустыню. Чем далее занималась Агарь и Исмаэль, или Исмаэль, видимо, по-русски, да, значит, они рыли колодцы. И было сказано, что в конце времен Исмаэль должен вернуться к потомкам Авраама, имея в виду линию Ицхака, значит, с миром. И более того, то есть архетипически, или, простите, метафизически намечается объединение евреев и арабов. Это пророчество перед концом времен.
Вы то, думаете, те, кто отправляет ракеты в обе стороны, они думают о пророчествах?
Вы знаете, я подозреваю, что они имеют в виду еще одно важное пророчество, что народ Израиля после возвращения в его преимущественном количестве будет испытывать колоссальные схватки, как вы помните. Да, это пророк Малахия, безусловно. И,
не, можно говорить, конечно, о религиозном прочтении, религиозном смысле этого конфликта, но мы видим, конфликт вполне реальный, да, и он должен прекратиться сначала не в области метафизики, а не в области, скажем, духовной, а в области реальной вполне. Ракеты должны перестать убивать людей, мне кажется так.
Совершенно верно, и для этого делается очень много, как мне кажется, как минимум со стороны Израиля. Мне просто ближе эта позиция в единственном смысле, что я ее изучаю значительно более давно. И последняя инцеклада Гудна, да, которая, кажется, она номер два, она имела место в 2006 году перед Митнат Кутон, перед расселением территорий и превращением того, что сейчас в Израиле представляет собой по выражению хамасовца главного, как его зовут, Абу Мазен, если я не ошибаюсь, да? Карта, напоминающая швейцарский сыр, он говорит, сыр Грюйер. И, естественно, конфликт неисчерпаем просто. Он неисчерпаем никак. Но дело в том, что европейцы, естественно, подгоняют события и очень хотят принять участие, как и Соединенные Штаты. Они предлагали всевозможные варианты дорожной карты, как помните, да? Всевозможные поправки. И главное для них, я имею в виду для европейцев и американцев, с моей точки зрения, это вписать свое имя в историю, стать миротворцами перед лицом остальных народов мира. А просто так ситуация не решается. Я хотел бы, с вашего позволения, последние два слова сказать о отношении евреев и арабов вообще. Это удивительное, многогранное отношение, которое, в частности, евреи отмечают, что арабские родители умеют изумительно общаться с детьми. И это действительно так. И более того, арабы в свое время крайне, в свою очередь, простите, крайне благодарны Израилю. Они не должны быть, они, естественно, таковыми являются, потому что Израиль дает работу. И изготовление тех пасхальных куличиков, вернее, маффинов таких, да, вот, кексов, которые в Израиле продаются значительно дороже, чем в Газе, и на территориях. Вот хотя бы в этой отрасли палестинцы заняты. А если израильские родители куда-то уезжают, то они чаще всего соседям арабам дадут своих маленьких детей посидеть.
Спасибо за вашу историю. Конечно, там жизнь многогранна, но я вот обозначаю проблему, да, и решения не вижу. И по поводу вот включения западных акторов в качестве миротворцев, но они вон на разные лады, да, призывают прекратить обстрелы. Ну, мы же знаем с вами много точек, где идут обстрелы годами, да. Иногда это перерастает в серьезные военные операции с людскими жертвами. Иногда это продолжается не то что годами, десятилетиями. И вот одна из таких точек здесь, да. Я слежу за конфликтами, да, и могу тоже вот там и об экзотических каких-то историях поговорить. Например, вот есть на Филиппинах такая территория, остров Минданао. Но я, по-моему, уже как-то рассказывал, да, там вот тоже продолжается десятилетиями, ни армия, ни полиция туда не суется, да, там такой преступный анклав, причем, да, недавно они примкнули к запрещенному в России исламскому государству, но при этом все, вот эти граждане-радикалы, которые живут на острове, да, у них целый остров, там свои порядки, они живут на китайском наркотрафике, и при этом еще и марксисты, вот такой парадоксальный там сплав, с ними там Дутерте все пытался бороться. И незаживающих ран, к сожалению, очень много. И как достигнуть какого-то, ну хотя бы там длительного примирения, непонятно. Вот оно спит несколько лет, потом вспышка, как там спичка рядом с лужей бензина. И опять мы слышим о ракетных ударах, гибелях мирных людей, и что с этим делать, решительно непонятно. Я думаю, что 21 век — это век незаживающих локальных конфликтов. Самое главное, чтобы их больше не становилось. Хотя вот Виктор из Пятигорска пишет, но это в Северной Ирландии же закончилось. В Северной Ирландии закончилось, но, опять же, вопрос не решен. Там Шотландия референдум проводит. Там вот вопрос вот тех самых, да, там вековых конфликтов, он решен в первом приближении. И будет продолжение или не будет? Будет ли пылать Белфаст снова, как это было, да, даже при нашей с вами жизни? Мы все это помним, да, помним и там и в газетных новостях, да, и выступление Джерри Адамса, да, чей голос был запрещен на британском телевидении, когда Джерри Адамс, глава Sinn Féin, выступал, за него диктор всегда говорил, потому что он был-то таким публичным представительством IRA, Ирландской республиканской армии. Но там закончилось, не факт, что навсегда. Будем надеяться, что навсегда. А Лимузин считает, что все эти конфликты, все локальные конфликты, это не вопрос идеологии, не вопрос религии, не вопрос этнический, не вопрос национальный, это вопрос бизнеса. Бизнес и больше ничего. Есть и такое мнение, что за любой войной стоят деньги. Но бывает, что и люди сражаются за какие-то идеалы, пусть и давно оставшиеся в прошлом. Как тот самурай, который долго после войны еще по острову бегал. Да, был такой эпизод. Сейчас новости на радиостанции. После продолжим уже по нашим делам. Оставайтесь на волне.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве. Это 12 мая. Среда, май уже, середина мая, да, вроде недавно зима была и холод. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем с вами уже по внутренней повестке, по нашей российской. Тем временем на дорогах Москвы 8 баллов. Прогноз Яндекса снова не сбылся, да, какая неожиданность. Прогнозировали, что на 19 часов будет 6. Вот на 2 балла больше. Там, где должно стоять, стоит. Есть и аварии. Вот вижу по МКАДу, вижу на Ленинградке аварию, которая не делает Ленинградку передвижение по ней более радостным. Ну, стандартные точки все стоят. Там ВДНХ, да, по трешке, съезды с трешки. И на трешке тоже есть аварии. В общем, добирайтесь аккуратнее. Сегодня это достаточно затруднительно будет. Хотя, конечно, уже хочется, чтобы вот такое традиционное лето наступило, да, и стало в Москве попроще передвигаться. Значит, Григорий СПБ дает сводку. Сводку по стоимости корешки. Вот индекс корешки сегодня на рынках Санкт-Петербурга 500. Насколько я понимаю, на сотню подешевело с последних сводок. Дмитрий спрашивает, возвращаясь там во вчерашнюю, да, повестку. Хотя это повестка, я думаю, что будет долго с нами по поводу вот чудовищного события в Казани. Будут ли выяснять, он спрашивает, обстоятельства получения разрешения на оружие вот этим самым молодым человеком? Будут ли привлекать к ответственности виновных, кто выдал разрешение, кто медицинское освидетельствование провел, да, недобросовестно? Очень много вопросов. Тоже думал сегодня об этом и читал там сотни материалов, там, что делать, кто виноват и как делать. Много идей, много там историй и про усиление безопасности в школах, и на массовых там мероприятиях, и ужесточение выдачи оружия с оговоркой, что на крайнем севере, где это нужно для охоты, там сделать послабление, много всего. Я считаю, что проблема комплексная, и, конечно, тут речь и о постоянном наблюдении, то, что вот вчера, я имею в виду периодическими диспансеризациями, да, оценки состояния головы владельцев оружия, хотя им это не понравится. И, конечно, вот та история, да, которая вчера была у нас в эфире, по поводу того, что надо базы совмещать и по базам смотреть, если человек пьяный за рулем попадался или участвовал в каких-то уголовно-административно наказуемых событиях, да, соответственно, тоже надо с оружием как-то смотреть. Я думаю, что изменения будут. Я думаю, что будут они быстро. Посмотрим, подождем. Значит, есть какие-то конспирологические версии. Вот господин Халдей пишет, что там много АПС и ОПГ. Организованные преступные сообщества, если кто не знает, организованные преступные группировки. Вот он считает, господин Халдей, что денег должен был стрелявший, его типа за это прессовали одноклассники, он не мог дать отпор. Ну, бредятина какая-то, но я думаю, что вот любые чудовищные события порождают сотни тысяч трактовок, что, как и почему. И компьютерные игры виноваты, и интернет виноват. Думаю, все мы с вами за эти дни услышим, прочитаем и обсудим. Я, честно говоря, жду решений и законодательного уровня, причем в разных направлениях, не только и не столько по там, запрещению получения оружия в каком-либо возрасте или в каких-либо обстоятельствах. И 789-й СМС спрашивает, а что вот кому-то легче станет от того, что если посадят психиатра, который выдал эту справку. Ну и, собственно, да, вот уже есть комментарии про опухоль. Я думаю, что эту тему обсудили уж со всех сторон. Да, давайте пойдем по повестке сегодняшнего дня. Соболезнования пострадавшим, погибшим, их родственникам, безусловно. И история жуткая. Но вот жевать предположение, что как, почему, я считаю, не очень целесообразно. Что сегодня произошло из важного? Не знаю, насколько как бы это попало в ваше поле зрения, насколько вы с этим ознакомились, но сегодня у нас правительство отчитывалось в Государственной Думе по итогам работы в 2020 году. Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого это уже второй отчет перед Госдумой, рассказал депутатам о результатах антикризисных мер, принятых в прошлом году по пандемии ковида и дальнейших планах по поддержке граждан и занятости. В контексте этого стоит сказать, что завтра, да, завтра, 13 числа, Путин проводит совещание по рынку труда. Я думаю, что-то интересное тоже будет в этом контексте сказано. Последим. Значит, что общее впечатление? Я посмотрел, не все, правда, да, больше прочитал, там, потому что тексты и трансляции тоже опубликованы. Но что могу сказать? Что могу сказать? Ну, вот максимально конкретно, да, максимально конкретно с цифрами, с четкими планами, да, вариантами решений, насколько то, что он сказал, да, будет достижимо в будущем, и насколько эти решения удачные, мы с вами, да, да, оценим в будущем. Но вот выглядит все достаточно интересно. Если помните, я весьма скептически относился к новому правительству, к новому премьеру. Я к части министров и скептически и сейчас отношусь, честно говоря. Вот. Но в целом то, что я слышу, для меня гораздо убедительнее, чем то, что происходило при предыдущем премьере, которого мы все знаем и любим, да, как известно. Значит, ну вот несколько просто моментов из отчета правительства. Значит, направлено на дополнительную поддержку граждан в 2020 году 2,5 триллиона. Поддержку получила каждая вторая семья. Всего в этих семьях растет более 28 миллионов детей, медицинские, социальные работники получили совокупно, да, больше 200 миллиардов рублей. Ну и вот там много по грантам для МСП, это малое и среднее предпринимательство на выплату зарплат, да, тоже было направлено. В общем, достаточно четко вот он с цифрами отчитался, много цифр, и действительно, да, эта помощь была оказана. Ну и в дальнейшем он сказал, что будет это продолжаться и не только туристическим кэшбэком, но и льготной ипотекой, хотя вот тоже о кэшбэке много как говорят. Да. Но вот в этих отчетных цифрах сказано, что 470 тысяч россиян улучшили жилищные условия при помощи льготной ипотеки, 45 тысяч поучаствовали в сельской ипотеке, 45 тысяч семей, да, семей. Вот, что еще интересного? Ну, 1 миллион воспользовался на начало мая туристическим кэшбэком на сумму в 4 миллиарда. Также он много говорил о ковиде, да, сказал, что ситуация постепенно улучшается и что мы должны, обязаны достичь того самого коллективного иммунитета. Новая цифра, 24 миллиона россиян разные этапы вакцинации прошли. Вот, что еще, да, ну вот по строительству жилья было, какие планы, значит, спецвыплаты беременным, малообеспеченным, родителям-одиночкам, будущим первоклассникам, родителям будущих первоклассников, да, экономия для родителей, стоимости путевок в летние лагеря в мае заработает, льготные займы на поддержку занятости, будет продолжена программа ФОД, вот она 3.0 называется, да, это помощь предпринимателям. Вот, ну и стартовала программа стимулирования найма, позволит устроиться на работу более чем 200 тысячам человек. Посмотрим, как это. Ну вот восстановление самочувствия рынка труда, это одна из приоритетных тем по планам. Также в приоритетах научная сфера, образование, цифровизация и экология в части снижения выбросов и сохранения отходов. Ну и долги регионам тоже там начинают списывать, можно так выразиться, да, то есть облегчать состояние регионов. Было также упомянуто про доступный интернет, и что будет он доведен в населенные пункты, где сейчас его нет. И вот он сказал, что доступ в интернет также необходим, как свет или отопление. Ответил он на предложение депутата от ЛДПР, который предложил запретить выезжать за границу, чтобы не заражались коронавирусом. Он сказал, что это неправильно, да. Ну, понятно, почему. Ну вот справочно такие основные моменты, да, было сказано и про вывод капитала за рубеж, работа в этом направлении идет, это вывод этот самый осложняется, да, осложняется, значит, по Нидерландам, да, вот были приняты решения ранее по Кипру, Люксембургу и Мальте, но вот еще это в процессе, как я понял, с Нидерландами надо поставить точку в будущем. Значит, кратко так, в целом, ну, честно говоря, да, я нахожусь в каком в состоянии позитивной оценки этого всего. Не знаю, как вы, да, я считаю, что достаточно четко и убедительно. Посмотрим, как будет реализовано дальнейшее. Если у вас есть какое-то мнение по поводу отчета правительства, по поводу его работы, как вы оцениваете вообще, есть ли у вас какая-то оценка работы правительства, можете сравнить с предыдущим, да, можем сделать какие-то прогнозы по будущему. 8-495-7373-948. Звоните, попробуем обсудить. Здравствуйте, Вайс.
Здравствуйте, Александр. Если судить по правительству Мишустина, я тоже относился к назначению его как техническому, так называемому, промежуточному звену, если дальше не продолжать. По 10-бальной шкале, ну, я думаю, 8 баллов. Потому что но не ошибается
вы тот... прям льстите, 8 баллов из 10 это весьма высокая оценка.
Да, потому что не ошибается тот, а надо сказать, инициатива Мишустина, ну просто умаляет все так называемые достижения в кавычках предыдущего премьера. Вот, поэтому я хочу сказать о нагрузке пандемийного так называемого давления на нашу страну в целом, а в том не только на глобальный мир, потому что я в первую очередь ставлю нашу Россию любимую, потому что мы из нее вышли с достоинством. Не только по...
Я, честно говоря, считаю, что мы еще не вышли. Но,
я имею в виду по тем жертвам, которые были так в известных нам странах и продолжаются. И риск, в том числе, инфицирования дальнейшее, я думаю, смертность гораздо занижена. И у нас с предыдущим бы правительством до 15 января, которое было, были бы проблемы, я думаю, не только с туалетной бумагой в магазинах, хотя многие товары, как и в других странах, подорожали, но надо отдать должное, какие средства вливали развитые страны, чтобы данные цены не взлетели вверх, потому что производство останавливалось от Японии до Германии. Вот. Поэтому тут, естественно, очень порадовало то, что премьер Мишустин экстренно реагировал на все распоряжения президента, и не только в поддержании материнства и российских семей, как бы об этом кто что бы ни говорил. Но и разъезжая в том числе по регионам, и не по одному региону, я думаю, насчитал две как минимум сессии по нескольким регионам, где он и в праздничные дни бывал оттуда не вылазил, и брал за хобот непосредственно тех министров, которые остались от предыдущего правительства, и заставлял отвечать на вопросы тех страждущих, и не только чиновников, но и обычных жителей, которые спрашивали, что и как, и почему, и когда. Поэтому я думаю, что Мишустин на своем месте. Дай бог, чтобы у нас таких чиновников инициативных. Но еще надо отдать должное Ренату Хуснуллину. Тоже человека назначили не просто так. Он долго был незаслуженно, может быть, засиделся не только в московском правительстве, но тоже человек инициативный, быстро навел порядок, в том числе в Иркутской области после наводнений, которые не могли навести полтора года при предыдущем губернаторе Левченко, которому также хвалебные псалмы многие и не только местные жители пророчили и восхваляли его. Вот, и, ну, ощутимая работа. Да, есть изъяны, да, есть какие-то скачки цен, в том числе и на товары народного потребления, моторное
топливо.
Кстати,
по поводу цен сегодня было сказано, да?
Тоже. Да, и очередная поддержка. Ну, не все, как говорится, сразу, но очередная поддержка медицинскому персоналу, в том числе на оборудование, периферию. Я там не помню, какой из депутатов задавал этот вопрос. А один из депутатов, не знаю его фамилию, участник боевых действий на Кавказе. Вот, действительно, оказывается, поддержка в региональном... В регионах, ну, в любом случае, тут еще надо дать должное счетной палате, чтобы данные целевые средства расходовались не только в своевременном ракурсе, но и так называемые с особой инициативой тех чиновников, которые порой тянут для того, чтобы данные средства прокрутить уже в регионах, что явно у них не получается, и они порой эти средства обратно возвращают в федеральный бюджет, как и по многим таким вопросам жилищным, которые связаны непосредственно с сиротами. В прошлом году, я удивился, одному региону выделяли 1 000 000 000 рублей на 15 тысяч примерно, я не помню, на 15 тысяч или 18 тысяч детей-сирот, которым исполнилось 18 лет. А чиновники, видимо, поняли, что деньги не прилипнут к рукам, вернули их обратно в федеральный бюджет. Поэтому работа предстоит еще большая. Из пандемии, как вы правильно заметили, мы еще не вышли. Но, тем не менее, я, как и вы, надеюсь на не только на перспективы, но и на те эффекты, которые мы уже ощутили при этом правительстве.
Спасибо за ваше мнение, но прям вы как-то... в такую в тотальную поддержку всех решений. Я-то вот, честно говоря, ждал от вас критики, потому что у нас, конечно, позиция, что все плохо, все там грабит народ и никаких хороших решений не предпринимается, гораздо более распространена. Вот. Но я оцениваю положительно, скажем так, да. Хотя, конечно, придираться можно ко всему. Вот Лимузин пишет, а когда... Когда наступит ответственность за ошибки когда-нибудь? Ну, я думаю, что так или иначе она наступает, да. Хотя, конечно, для нас ответственность, я тоже говорил об этом много раз, нам нужны же показательные казни. Вот наступило какое-то событие, да, и ответственность должна там быть максимально жестокой. Не могу сказать, что я это разделяю, вот, но я считаю, что, конечно, внимание... тем самым милым сердцу многих посадочкам должно быть больше. Хотя они идут, да, если кто-то вот специально за этим последит, да, может увидеть, что и в регионах это есть, и в Москве это происходит с завидной регулярностью. Но хочется прям такого кровавой жатвы справедливости и правосудия, да. Но так не будет, конечно, так не будет, поскольку это же вещь там все-таки не эмоциональная. Вот, но я понимаю запрос, потому что запрос на справедливость, он такой очень популярный в нашем обществе. Ну, давайте посмотрим за следующими действиями правительства. Кстати, многие считают, что по осени могут правительство у нас и поменять. Возможно, там, часть министров, ну, это такие, знаете, там, ежедневно публикуются тоже такие прогнозы. Этого губернатора снимут, этого, там, подвинут, у этого падают ставки. И то же самое по поводу министров, да, вот в такой, в экспертной среде тоже происходит подобное обсуждение. Не знаю, честно говоря, вот я после там, изучения сегодняшнего отчета думаю, что, наверное, справляются, наверное, там, менять, может быть, единичные какие-то позиции есть, но в целом, что называется... Я удовлетворен, хотя я, конечно, не депутат Госдумы, и отчет был, в общем, не мне. Значит, вот наблюдатель пишет, жить стало не лучше, цены взлетели, за счет слабого рубля экспортеры грабят население. А правительство вместо того, чтобы полностью изымать с их прибыль или укрепить рубль хотя бы до 60, ничего не делает. Ну и такая же оценка. Почему нет других звонков? Почему берете только старичков? Ну, потому что сегодня звонят в основном они. Я, наоборот, стараюсь обычно, традиционно, знаете, брать у кого поменьше дозвонов, да, я тут вижу. Вот, например, сейчас к нам пробивается Михаил Иванович, у которого 1101 дозвон. Ну, возьму человека с 30 дозвонами. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Анатолий, Москва. А можно добавить вкратце чуточку ложку дегтя вот в этот отчет?
Давайте.
Дело в том, что я отслеживал деятельность правительства Мишустина с прошлого года, с пандемией, начиная. Не по газетам и телевизору, а на сайте президента отслеживал там один закон, и поручения там были. Соответственно, Мишустин и Володин. Так вот, за прошлый год из всех поручений президента все было практически выполнено. Еще даже больше. Но все законы были или поручения, вернее, там не принимало правительство и Госдума, они были по названию для чего-то принято выполнено. А содержание везде практически было на уровне таком, что Медведев там пляшет еще. Сейчас, ну, предыдущие примеры.
Вы знаете, не могу принять вашу экспертную оценку, потому что вот вы говорите, смотрите, да, я выключил связь ужасная. Вы говорите, все поручения выполнены, но не так, как мне хочется, да. Вот давайте, может, как-то более детально. Да. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Александр, здравствуйте.
Здрасте.
Тимур, Москва. Слушал сегодня отчет правительства, просто получилось так, что у меня телевизор под рукой был. Я согласен, кстати, с Вайсом. Оценку можно поставить достаточно высокую. 8 баллов они вполне заслужил.
Не боимся перехвалить-то? Вот не боимся?
Я думаю, что не боимся перехвалить, потому что, ну, все познается в сравнении. Вот если сравнивать нашу страну, и вот даже не уходя там в дебри там Украины или еще что-то, по сравнению со многими европейскими странами, мы живем, ну, я так скажу, очень так, что нам завидуют.
Вы знаете, общераспространенная позиция, что мы живем в аду, а там рай на земле. Такое же тоже звучит.
Ну, такое звучит, это... Есть у нас просто такая категория населения, которая вечно недовольна. Дорогу построили – плохо, не построили – плохо. Метро построили – плохо, не построили – плохо. Ну, что тут сделаешь? Ничего же не сделаешь.
А да, если построили – очень дорого, не построили.
Да, конечно,
ну, в общем, людоеды, кровопийцы, всех посадить, конечно, и расстрелять.
Конечно. Платными дорогами все были недовольны, зато сейчас до Питера 5 часов вообще не проблема. Добраться... Не знаю, я, например, ну, не могу сказать, что я прям всем доволен, конечно, такого нет, но я считаю, что с условиями пандемии мы справились. Ну, пока справляемся.
Ну, справляемся лучше у других, это факт. Спасибо за ваше мнение. Ну вот, например, Стас Валтузин пишет. Вот смотри, мне всегда нравится, когда у человека есть четкая, связанная, самая главная аргументированная позиция. Стас Валтузин нам пишет прямо сейчас. Доллар должен стоить 60 копеек, на крайний случай 5 рублей. Не поспоришь. Вот ничего с этим сделать нельзя. У меня только вопрос, вам лично доллар-то зачем? Вы что с ним делаете? Подушку им набиваете? Тогда, конечно, когда он стоит 5 рублей или 60 копеек, или даже 5,60, это гораздо приятнее, в подушку больше влезет. А зачем нужно, ну, вы же не сможете ответить. Мегаваттник считает, что все хорошо, но мало. И ставит смайлик. Но это... Тоже распространенная позиция. Многие недовольны ростом цен, например, на авто. Ну, знаете, вопрос такой, вот, а лично-то кто в этом виноват, да, что цены? Вот, по крайней мере, да, Мишустин дает какие-то объяснения, да, и действительно так, ведь бизнес, он же так работает. Если и можно поднять цену, ну, конечно же. Конечно же, они поднимут, да, и тут вводи госрегулирование, не вводи, а ведь потом раздадутся у нас также звонки, помните же, было такое, что... Ну вот, зачем мы занимаемся такой политикой, нам из Польши товар гонять невыгодно стало, вы грабите бизнес, а бизнес — это надежда страны, а вот загубите тот самый средний класс, который занимается бизнесом, в стране ничего живого не будет, не останется. И вот этих позиций множество, да, но если обсуждать... Ну, оставаться в каком-то рациональном коридоре, но все-таки, мне кажется, ну, не в самой плохой мы с вами стране живем. Хотя по этому вопросу есть очень разные мнения. Но войны нет, я считаю, уже неплохо. Войны нет, уже неплохо. А вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут. Я, во-первых, хотел сказать одно слово про вот этого вот казанского товарища. Просто сегодня новость проскочила, не знаю, но я ее сегодня, по крайней мере, услышал, что там у школы просто не было договора с ЧОПом. И, собственно говоря, бабушка-охранница, это, ну, это вообще нонсенс. Ну, вот. Это касаемо вот Казани. А касаемо правительства, ну, слушайте, ну, в общем-то, ну, одна социалка на самом деле. Вот все, что было сказано... Одна социалка и очень напоминает все это Советский Союз. Ну и вообще за последние там 100 лет очень хорошо жили. В России это значит, соответственно...
У нас 10 секунд до новостей, позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Знаете, я вот тут читал исследование на эту тему, такое серьезное. Человек с большим лбом, наверное, писал. И мысль меня поразила. И он вот раскладку дал и сказал, что ситуацию с ковидом Советский Союз мог бы и не пережить. Конечно, вот эти сослагательные истории не факт, что достоверно, но тоже позиция. Сейчас новости, оставайтесь на волне, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, это 12 мая, среда, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асаф. Продолжаем с вами обсуждать различные темы. По пробкам 7 баллов, стало чуть потише, по мнению вот этого показателя Яндекса, для меня во многом парадоксального, но прогноз остается прежним. 5 баллов на 20.00. Посмотрим. Честно говоря, не очень верится. Ситуация остается сложной, как обычно. Но вы-то не первый день за рулем в нашем городе, поэтому думаю, что выводы можете делать самостоятельно. Аварии есть. Не сказать, что прям много, но есть. Я, кстати, сегодня говоря, когда из дома вышел, я рано выхожу из дома. Примерно там начало 7-го, и вот уже таким солнечным утром, весенним, на Сиреневом бульваре в районе 11-й парковой увидел, как люди встретились, точнее, один догнал другого. И улицы-то пустые, машин почти нет. Вот как это случилось, честно говоря, не знаю. Но, может быть, кто-то еще не проснулся, а кто-то уже проснулся слишком сильно, и вот даже... Ну, там 6.15, наверное, это было, да, вот уже такая достаточно серьезная авария была, поскольку бампер раскидало, да, по дороге, ну, достаточно так радикально. Вы знаете, тему хотел обсудить вчера эту, да, вот она мне привлекла мое внимание, вот, но вчера... в силу понятной там ситуации, понятных там происшествий, да, повестка дня была другая, поэтому решил отложить на сегодня, и все равно хочу с вами ее обсудить. Тема, связанная с инициативой депутатов Государственной Думы. Мы часто ругаем депутатов Государственной Думы за их инициативы, и, разумеется, за дело, да, как классик писал. Вот, но... мне кажется, это связанной, внятной реакцией на те самые новые технологии, которые приходят в нашу жизнь, да, и создают новые риски. Я говорю о добровольном запрете на кредиты. Речь идет о двух законопроектах. Вместе с участниками финансового рынка они разрабатываются. Вот этот самый механизм поправки в Гражданский кодекс и закон о потребкредите, о потребительском кредите и о кредитных историях, которые позволят гражданам при желании указывать в своей кредитной истории отказ от получения любых суд. С документами ознакомились средства массовой информации, их подлинность была подтверждена зампредом комитета Госдумы по финансовому рынку господином Геттой. Это его инициатива в феврале. Вот текст разработан, идет процесс обсуждения. Что это такое? Это механизм защиты от мошенничества, когда в силу мошеннических действий, утраты телефона, например, или звонка из колл-центра имени Ефремова или других мошеннических действий, да, человек в банке, вернее, от имени человека берут кредит, поскольку сейчас это можно сделать через мобильное приложение, да, нажав несколько кнопок на телефоне, через интернет и так далее и тому подобное. Но вот можно от этого застраховаться будет, если этот законопроект будет принят, просто указав на госуслугах или в банке, да, где кому как удобно, что его не выдавать мне, Асафову Александру Николаевичу, 1977 года рождения, никаких кредитов никогда. Даже если я попрошу каким-то образом через мобильное приложение или как-то еще. И вот в течение 7 дней это будет действовать, и от моего имени никто, ни одна, хочется грубо какое-то слово сказать, но, в общем, ни один мошенник или кто-то еще не сможет получить никакую суду. Это касается и банковских кредитов, и вот тех самых микрофинансовых организаций, которые являются бичом во многом. Вот. И мне кажется, эта история очень позитивная. Я потому что вот лично я ей воспользуюсь, как только будет такая возможность. Потому что действительно новые сервисы, новые удобные сервисы порождают эти новые риски. Впрочем, снять этот запрет, по мнению авторов законопроекта, тоже можно будет достаточно легко. Вот. Но это нужна будет дополнительная процедура. Если у человека, ну, как это, знаете, как цыгане загипнотизировали, да, раньше была такая история, если вот мошенники каким-то образом на него повлияли методами социальной инженерии, он собрался передать им данные, чтобы они могли взять кредит, но вот это станет значительно сложнее. А если человеку самому понадобится кредит, то он этот запрет может снять. Но думаю, что это будет не очень просто для того, чтобы он под воздействием тех самых мошенников этого не сделал. Статистику мы с вами обсуждали. Статистику мы с вами по мошенничеству обсуждали. Там почти 10 миллиардов рублей, да, похитили мошенники. Вот, много людей обманули. Там около 1 773 000 транзакций проведено. Это и там покупки в интернете, разные способы отъема денег у населения. Ну и, конечно, есть история с МФО, когда люди берут, не задумываясь о последствиях, вот те самые там быстрые, простые, легкие деньги, ну, тоже чудовищно, да, тоже чудовищно. И есть такая история. Многие там на этих кредитах сидят, как на наркоте. Поэтому, мне кажется, эта история очень хорошая. Вот, хотел с вами обсудить, есть ли у вас какое-то мнение по этому вопросу, потому что вот мне кажется, да, депутаты действительно что-то приличное придумали, да, это надо вводить, и не вижу вообще никаких проблем в этой инициативе. Лимузин на связи, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, друзья. Прекрасная инициатива. Вот, вы знаете, просто вопросов нету практически. Я бы еще туда как-то каким-то образом, наверное, добавил бы по поводу микрокредитных организаций что-то такое, чтобы, ну, не было 5%. То есть микрокредиты, они все равно нужны каким-то людям наверняка. Там 2-3 тысячи, да? Чтобы это не превращалось потом в сотни тысяч, вот так вот по-быстрому. А, и то, что какими-то там сторонними способами нельзя будет взять кредит, это прекрасно. Потому что, ну, люди у нас не готовы к финансовым отношениям.
Ну, тут не совсем так, смотрите. Это же вопрос разумности, да? То есть вот вы или я примем такое решение и запретим сами себе выдавать кредиты, что вот, ну, мне кредиты, да, давать нельзя. Я там в трезвом уме и доброй памяти, да, принимаю такое решение. Люди, если захотят себе разрешать взятие кредитов, слово какое-то, взятие, да, получение кредитов, они это себе и оставят, эту опцию, и будут пользоваться МФО и прочими грабительскими историями, и с мошенниками будут общаться. Это же вопрос тоже личного решения.
Ну, наверняка же все равно вот эта вот инновация, назовем ее так, приведет к снижению вот этих
опций. Конечно.
Это уже большой плюс. Потому что не взять кредит иногда, мне кажется, лучше, чем взять, даже если он очень сильно нужен. Ну, в большинстве случаев, я уверен, так.
Но вот много пишут, я извините, что перебиваю, да, вот сравнительно. Есть и критики, вот мебель критикует. Опять перекладывание ответственности на государство и администрирование слабоволия. А вдруг решите взять ипотеку, значит, опять процедура. Количество звонков от банков это не снизит, им неизвестно, отказались вы или нет, будет известно. Но вот смотрите, похожая процедура, она уже действует. Об этом тоже пишет тут Дмитрий Виноградский, например. Похожая услуга есть в МФЦ, можно заказать услугу без личного присутствия владельца, то есть меня, мою квартиру никак перерегистрировать нельзя, да. И Лофт МСК уточняет, что подобный запрет уже действует с недвижимостью. Я считаю, что вот с электронными способами получения кредитов или какими-то легкими, облегченными, история прекрасна. Я сам себе запрещу, потому что я сам за кредитом не пойду. А если уж он мне понадобится, я пройду и необходимые процедуры для того, чтобы себе самому это дело разрешить.
Вот абсолютно верно. Вот абсолютно. Согласен. Абсолютно верно, так оно и должно было быть. Вот. Надо... Это я в смысле сбился, хотел сказать, пока вас путь. Понимаете, просто, ну, как сказать, надо сообщать людям чаще и больше информации вот об этих вот инструментах. Из, ну, как там, можно что-то сделать. Я, например, вот сейчас вот то, что вы сказали, то, что я слушатель вам написал, я впервые слышу. Если это есть, то прекрасно.
Сходите в МФЦ, да, да.
Ну, тогда мне идти в МФС, понимаете? А иногда какую-нибудь там, допустим, программу по радио или по телеку что-нибудь такое пропустили, допустим, раз там, и хоп, и люди услышали. Это уже большой плюс. Вместо вот этой вот глупой рекламы, которую мы видим каждый день. Но реклама, понятное дело, это деньги, которые, так сказать, кормят каналы. Никуда от нее не деться. Хотелось бы попросить этих вот телевизионщиков, чтобы они ее придумывали.
Социальное информирование. Согласен с вами. Спасибо за ваше мнение. Да, это важно. Поскольку я вот говорил и говорю, мы с вами не знаем и не умеем пользоваться нашим государством. Оно во многом, да, как сервис, во многом как услуга. И люди в этом, знаете, есть такое словечко «прошаренное», да? Вот люди в этом сведущие, они каких-то там колоссальных там себе преференций добиваются. Но мы с вами не знаем, знать не хотим. Да, вот там история по налоговому вычету, например, да, широко известная. Не умеем, да, нас надо учить, но вот я считаю, что вот то самое финансовое, да, финансовое образование, финансовое информирование должно существовать, конечно. Но и подобную инициативу я могу лишь только приветствовать. Ну, вот Григорий из ПБ пишет, пусть банки следят за кредитами, это же они свои деньги в долг дают. Ну, вы знаете, какая история? Вот сообщение, вот рядом, да, в СМС написано. В позапрошлом году мошенники на мою знакомую оформили кредит в 600 тысяч. Выплачивает все еще, доказать ничего не смогла, потому что вот тот самый господин Антон Гетта, комментируя эту инициативу, сказал, что оспорить в суде выдачу подобных суд, когда граждан обманули там социальные инженерии или как-то еще, или говорили под видом спасения средств взять кредит, перевести деньги на счет или как-то еще, оспорить в суде почти невозможно. Поэтому вот эта инициатива, она, мне кажется, вполне себе разумная. А Михаил считает, что надо включить эту опцию для всех по умолчанию. А вот если понадобился кредит, иди и отключай. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, я считаю, вообще нужно менять вот эту сырьевую ростовщическую модель, так сказать, реальный сектор экономики развивать.
За гелием-3 полетим? Или как будем жить? За счет чего? Солнечной энергии питаться? Какие версии сегодня?
Ну, Александр, вспомните, что это запредельный орден тамплиеров, вот ростовщический, в Библии написано, давай в рост, как говорится, брату своему. Ведь в советское время ведь не было, то, собственно говоря, вот этого судного процента, то есть рассрочка была какая-то. Поэтому, собственно говоря, надо возвращаться к тому, что...
Я все-таки надеюсь, что ваши изыскания придут к тому, что вы попадете в прошлое и будете в нем счастливо жить. Я, правда, не знаю, как вы нам оттуда звонить будете. Будем скучать. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите. О, какой. Вот прекрасно. Давно, давно не было звонков из Кащенко. Давно. Ну, значит, ничего не меняется. Видите, какая стабильность у нас. Есть чувствующие сердца, которые хотят нам выразить свое возмущение подобным образом. Других слов, правда, нет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Глеб, Екатеринбург. Я считаю, что инициатива мега положительная, но она и работает только на 50%. Она защитит людей, которые вот на сегодняшний день, вот писал свой предыдущий слушатель, что вот полгода уже выплачивает и будет выплачивать, потому что процедура очень длительная, в суде ничего не докажешь, это прекрасно. Но первое, сколько это будет стоить, услуга?
Нисколько.
Банк, надеюсь. Вот, и второе...
Это заявка через госуслуги и все, да, то есть заявление.
А, то есть вообще, да?
Да.
Я просто только подключился.
Ну... Нет, все максимально просто. На госуслугах вы-то там заявление подаете какое-нибудь? Я, кстати, подал на днях по поводу тестирования системы электронного голосования. Прислали мне заявочку, я вот подался. Одно нажатие кнопки, все, вы подали заявление, оно удовлетворено, и все, вы не можете получить кредит без дополнительных телодвижений. Поэтому я не думаю, что за это будут деньги брать.
Ну, есть еще второй нюанс. Мошенники наверняка, ну, как бы, они же тут тоже не глупые люди, надо думать. Они будут спрашивать, а стоит ли у вас запрет, например. Да, а давайте его снимем. Вот этот нюанс тоже надо продумывать.
Да, согласен. Если... Я считаю, вот, спасибо, МС пишет, что для снятия надо сделать так, чтобы личное присутствие, подтверждение биометрии и прочих дел, да, чтобы действительно вот, сузить диапазон применения действий мошенников. Я считаю, да, что если действительно нужны деньги, ну и дойдешь и ногами и так далее, обратишься. Потому что вот вопрос там перекредитованности можно бесконечно обсуждать. Единственное, на что я хочу вам указать, вот вы говорите про 50%, я считаю, что этой услугой воспользуется, ну, процентов 10, наверное, на население, которое теоретически может взять кредит. Потому что, ну, во-первых, да, люди действительно не информированы, как Лимузин сказал, во-вторых, а вдруг чего случись? В-третьих, это, я думаю, что будет в том числе и действовать на выдачу достаточно популярного такого прогрессивного финансового инструмента, как кредитные карты. Вот, не дебетовые, а кредитные, когда вот можно тратить больше денег, чем есть на счету. Не знаю, да, вот давайте посмотрим, до чего дойдет. Я приветствую такую инициативу. Есть вопрос, сколько дозвонов у Владимира? Вы знаете, Владимир пользуется различными благами цивилизации, в том числе и меняет номера. Я прошу вот его не блокировать звукорежиссеров, потому что это украшение нашего эфира, как и еще ряд слушателей. И вот на этом номере у него больше 1000 дозвонов, с которого он звонил. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, сейчас уже много таких услуг. Например, вот мы с женой закрыли свои квартиры. Таким образом, просто тоже бесплатная услуга. Идешь в МФЦ, оформляешь, что, извините, без моей морды лица или очень серьезной доверенности, заверенной нотариально, ничего с квартирой сделать нельзя.
Даже с доверенности нельзя, только личное присутствие, да. Есть такая услуга.
Ну да, только, извините, морды лица в окошке. Да, поэтому то же самое с банковскими услугами, у нас там многое закрыто. То есть и со страховыми, то есть все сейчас уже действует. И надо пользоваться, надо знать. Особенно, конечно, насчет квартир, когда я слышу, что там вот у того отняли, у этого отняли. Ну, к сожалению.
Ну, вы знаете, квартиры, да, тоже есть такая проблема, но все-таки это крупная история. А вот с кредитами, да через телефон, все-таки квартиру через телефон продать-то сложно и оформить сложно. А с деньгами проще, средства утекают, вот люди сталкиваются, да, сейчас, например, я тоже вот слышал и читал, но много людей, тоже не люблю сленговые слова, но без них иногда не обойтись, разводят, да, много людей разводят, жулики при попытке бронирования там квартир, отелей и так далее через популярные сервисы. Там появляется объект под аренду, люди пытаются его забронировать с ними, жулики начинают общаться, потом предлагают заплатить через другой сайт, люди, соответственно, платят, и все, ни отдыха, ничего, да, то есть мошенники изобретательны, да, это для них работа, поэтому вот подобные препоны, мне кажется, будут достаточно серьезные. Но это вопрос, да, что тут как раньше говорили, колхоз – дело добровольное, тут нужно будет на своей стороне принять это решение. Я считаю, ну, вполне справедливо. Но это вот защита, да, это защита, это страховка, это гарантия. Так мне кажется. Можно делать запрет с лимитом. Суммарный кредит 30 тысяч рублей можно, но больше нельзя. Ну, это нюансы уже, нюансы, да. Я, честно говоря, себе бы вот... Ну, не себе, а своему виртуальному двойнику, который зачем-то когда-то пойдет в МФО, да, в микрофинансовую организацию за быстрыми деньгами, запретил бы все, да. И если будет такая возможность, запрещу. Вот такая история. Если у вас есть какое-то мнение еще, да, может быть, критика этой инициативы, может, вы считаете, что мы живем в стране свободного выбора и запрещать ничего нельзя, пусть люди обжигаются, пусть учатся на своих ошибках, пусть не верят мошенникам, тоже же позиция, что вот это учит жизни, да, учит внимательно относиться к персональным данным, к собственным телефонам, компьютерам, да, к финансовой грамотности, тоже позиция. Ну, если есть такое мнение, 8-495-7373-948 или какое-то еще. Вот, значит, вы знаете, да, вот в такой в параллель, сегодня один опрос читал, опрос регулярный, и там люди делятся, как Шура Балаганов, прошу прощения, из известного произведения, сколько денег нужно для счастья. И вот этот индекс счастья, он вырос. В среднем по России нужно сейчас 173 тысячи рублей. В январе было 166. В 2017, кстати говоря, было выше. Нужно было 184 тысячи рублей в месяц для счастья. Это в месяц. У мужчин повыше и так далее. И вот вы знаете, люди, я думаю, которые живут такими категориями, которые вот считают, что счастье, оно состоит в определенной сумме в месяц, это, честно говоря, на мой взгляд, клиенты тех самых кредитных организаций. Хотя вот пишут, что счастье деньгами не измерить. Но кто-то считает, что без денег и счастья невозможно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Здрасте.
Я Владислав, зовут меня из Москвы. Я бы хотел поддержать инициативу или Дмитрия, человек, который ранее звонил в эфир и сказал такую мысль, что
одобрение кредитов вообще должно быть запрещено.
По умолчанию, да? По умолчанию.
По умолчанию, по умолчанию. Когда человек достигает возраста, которого может уже оформить кредит, он идет в банк и оформляет кредит личным способом. Вот это будет проще.
Да вы знаете, я думаю, что банки восстанут, потому что они же заинтересованы в выдаче кредитов. Для них это целевой показатель, это же их заработок. Поэтому тут речь идет о таком компромиссном решении, что вот если человек себе запретит, то да, а по умолчанию всем, ну тогда и мало кто будет обращаться за кредитами к банкам, и это не очень интересно, я думаю.
Ну, вы смотрите, у нас очень много пенсионеров, людей пожилого возраста, которые не совсем на «ты» с гаджетами, с теми же электронными услугами, вот, а на них это как раз уязвимое звено нашего населения.
Я бы согласился с вами, да, если бы статистику, спасибо за ваше мнение, если бы статистику не видел по возрастам. Вот мы как-то считаем, что клиенты вот тех самых микрофинансовых организаций, я бы вот их позапрещал бы, честно говоря. Это пенсионеры, люди в там сложной жизненной ситуации, да, и молодежь, та самая, которая ничего в жизни не понимает, идет, паспорт получила и сразу там получает там 10, там 30 тысяч на свои увеселительные развлечения. Не так. И люди и с высшим образованием, люди и среднего возраста, люди, которые подкованы в тех самых гаджетах гораздо лучше, чем вы и я. И все могут пострадать от мошенников и страдают, что характерно. Вы что думаете, через букинг квартиры пенсионера, что ли, бронируют и апартаменты? И пенсионеров мошенники через поддельные сайты кидают? Нет, конечно, это самостоятельные, обеспеченные люди, которые прекрасно, как им кажется, разбираются в нюансах сервисов. Просто мошенник, он тоже изобретатель, да, он постоянно ищет новые способы, новые психологические уловки. И это не только там опасность для пенсионеров, а вообще для всех. Вот. И вон XMR пишет, да, что люди в МФО в этих самых не кредиты умудряются взять, а квартиру продать за бесценок, подмахнув какие-то документы под хитрым договором купли-продажи. Вот. Как здесь поможет запрет кредита? Но здесь это следующий этап. Вот уже сказали, что есть услуга в МФЦ по поводу запрета совершения действий без личного визита, да? Это же из этой истории. И с кредитами тоже очень хорошее. Кому-то удобно онлайн, да? Кому-то удобно, кто-то ну, считает, что вот это удобство, это небрежность или там беспечность, да, она может, вот, вернее, риски эти могут быть компенсированы удобством. Честно говоря, я так не считаю. Это вот из серии «кому-то удобно, да, когда и оружие на каждом углу продается». Тоже, наверное, удобно кому-то. Вот. Ну, честно говоря, я считаю, что это вполне, вполне осознанная мера. И так или иначе, хорошо, что идет речь о таком регулировании, что хотя бы я сам могу там, потенциального себя, да, ограничить в этих действиях, снизив риски мошенников. Даже если меня, я не знаю, опоят и там убедят, загипнотизируют и так далее, я просто, вот, оказавшись в этой там сложной ситуации, не смогу этого сделать физически. Это, в общем-то, и неплохо. Это, в общем, неплохо. Вот такие темы, конечно, сегодня мало у нас такого резкого надрыва, да, мало у нас сложного осуждения, мало у нас сегодня недовольства и ругани, но иногда надо и как-то и поспокойнее, вы знаете. Особенно, когда погода такая, дождик, и так настроение в минор катится, пробки эти. Но, тем не менее, началась весна, скоро лето, я надеюсь, что всем нам будет скоро значительно легче жить. Желаю всем хорошего вечера. Завтра мы с вами продолжим наше общение. Посмотрим, что принесет новостная повестка. Ну, а пока давайте послушаем новости, что произошло на данный момент. Ну, и слушайте радио.